Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». Сегодня будем говорить о личной жизни лидеров Соединенных Штатов Америки, как болезни или семейные конфликты влияли на американскую политику, на отдельно взятых американских политиков. Естественно, такую тему выбрали по мотивам болезни Хиллари Клинтон, потому что всю неделю об этом говорили. Сейчас к нам должен подойти уже политолог и американист Виктор Олевич. Мы его ждем с минуты на минуту, но могу вам рассказать еще о планах на предстоящие 3 часа на наш исторический блок. В хрониках, как я сказала, о личной жизни лидеров США будем говорить. Потом в программе «Сталин» у нас будет кадровая политика Иосифа Сталина. Будем ждать историка Александра Пыжикова. Ну и в 16 часов урок «Россия-ведение», и там будем говорить об истории русского парламентаризма. И к нам придет историк и ведущий научный сотрудник Музея современной истории Иран Александр Фролов. 7373-948 – это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-94. Еще у нас есть Twitter «Собака говорит МСК», наш сайт говоритмосква.ру и Telegram. Туда, конечно же, пишите «Говорит МСК бот». Я предлагаю нам с вами начать обсуждать тему, но именно как раз по заявлениям, которые делала Хиллари Клинтон. Я напомню, если вдруг кто не знает, 11 сентября на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября она почувствовала себя плохо, Хиллари Клинтон. Ее начали уводить под руки, и журналисты засняли, как она ее уводит какой-то, ну, один охранник ее сопровождение, и она падает в обморок практически. То есть ее буквально заносят в машину. Потом сказали, что она перегрелась, но многие в это не поверили. Потом говорят, что в итоге ее врач выступил, что у нее, оказывается, приступ пневмонии был, и уже заговорили, а будет она продолжать гонку, не будет она продолжать гонку. И вот спустя 4 дня Хиллари Клинтон появилась. И что она говорила? Она говорила, что трехдневная вынужденная пауза, вызванная пневмонией, помогла ей лучше понять, ради чего она борется за пост главы государства. И сейчас я обращаю ваше внимание на ее заявление, которое бы я хотела обсудить. «Я баллотируюсь ради всех, кто, не покладая рук, работает, чтобы помочь своей семье, ради всех, кто, получив тяжелый удар, сумел снова подняться на ноги», — говорит Клинтон. «Сидеть дома, пожалуй, последнее, чем бы я хотела заниматься», и добавила, что чувствует себя хорошо. Ну и лечащий врач Клинтон дала понять, что она здорова и готова к работе в должности американского президента. Другой вопрос по поводу публикации, конечно же, больничных листов, вообще истории болезни, то есть чтобы понять, а какого же человека избирают, в каком он состоянии находится. Но это уже другой вопрос. Вот вы, когда слышите такие слова от политика, от Хиллари Клинтон, естественно, какие чувства вы испытываете? То есть вы в большей степени проникаетесь симпатией или все-таки наоборот? Вот этот вот обморок, он был более красноречив, чем вот эти все ее слова, которые она говорила после. То есть я справлюсь, я сильная, вы тоже все сильные. И, естественно, это было сказано на то, чтобы обратить на меня внимание, я прекрасна, и в конце концов я смогу быть вашим президентом. Наверное, это она говорит. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, наконец-то Америка показала свое истинное лицо.
Какое?
Ну, шутовская, комедийная, вот эта романтическая комедия, да, там есть все. Есть и драматический эпизод, да, когда кто-то там заболевает или что-то такое происходит. Есть и веселые шутки, когда, ну, можно вот Стива Кэрролла вспомнить, там есть хороший фильм «Жюльет Бинош», там лучший парень там моей подруги. И вот на самом деле вся американская вот эта сейчас президентская гонка, она мне напоминает романтическую мелодраму.
Но это же шоу, вы же понимаете. Вас это скорее как обескураживает, а вам это не нравится, вам нравится что-то более обстоятельное и серьезное и так далее.
Нет, Евгения, мне это очень нравится.
Нравится.
Очень нравится. Потому что я вижу истинное лицо американской нации. Наконец-то она показала то, чем на самом деле является: театральным, предназначенным исключительно, кстати, для внутреннего пользования, потому что многие в Европе и в России сейчас просто это воспринимают как шоу. Никто серьезно даже не относится к этим выборам теперь.
Серьезно?
Прекрасно.
Я поняла вас. Спасибо за ваше мнение. По поводу серьезно-несерьезно я бы поспорила, конечно же. Потому что Хиллари Клинтон, человек, который хочет стать президентом крупнейшего государства в мире, самого влиятельного государства в мире, наверное, и в других странах, естественно, следят за ее состоянием здоровья. Воспринимают это как шоу или не как шоу, не знаю. Не могу сказать. Возможно, и воспринимает. Но это культура. Это американская политическая культура такая. 7373-948 — это телефон прямого эфира. Итак, вы услышали слова Хиллари Клинтон после того, как она вышла с больничного. И вас эти слова скорее обескуражили. Вы добавляете ей очков, Хиллари Клинтон, или все-таки нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр меня зовут.
Слушаем, Александр.
А вы знаете, вот в связи вот, ну, с обнародованием, ну, как-то с тайной закрытой ее болезни, погибло несколько десятков человек в Америке, и от них просто избавлялись. Вот, там идет десятки, буквально по 90 что-то, вот я смотрел.
90 человек погиб.
Да, 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 вот, потом этот отец врача известный. И как можно вот при таком цинизме сочувствовать этой даме, которая, собственно, взяла на себя роль куклы, понимаете, которая вот правит, и она не думает ни о собственном здоровье, ни о чем. Вот это вот запах власти, вот, он ее и толкает на это.
Вот, ну, безусловно, считает, мы можем... я понимаю, о чем вы говорите, конечно, я понимаю об этом. Но скорее да. То, как вы это воспринимаете. Я интересуюсь исключительно вашим восприятием ее слов, ее поступков и так далее после выхода, после выздоровления.
Нет, ну я воспринимаю как? У меня эмоционально нет никакого отклика на нее,
нету,
понимаете?
Нету эмоционального отклика.
Нет никакого.
Да. Я поняла, да, спасибо, принято. Нет никакого эмоционального отклика, говорите вы. Ну, это ваше мнение, безусловно, такое. 7373-948 — это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. С другой стороны, если в целом говорить, наверное, об американской политической культуре, возможно, она и не была бы американской, если бы там не было разговоров про семьи, про какие-то, простите, интрижки. Сразу же вспоминается, естественно, Билл Клинтон с Моникой Левински. Ну, это, наверное, самое яркое, что можно за последние там несколько десятилетий вспомнить. 7373-948 — это телефон прямого эфира. 7373-948. Хиллари Клинтон выздоровела, сказала, что это только укрепляет ее. И вообще все прекрасно. Вы как это воспринимаете? Здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Артем.
Да, Артем, слушаю.
Вот что бы хотелось сказать. По-настоящему большое разочарование.
Сейчас в ком?
Я поясню, почему.
В Клинтон?
Не в Клинтон,
а
вообще
в ком?
Как бы вот США как таковой.
Угу.
То есть в 90-е годы было, знаете, вот это убеждение какое-то, что хоть где-то есть порядок, что хоть где-то все нормально. То есть там Европа, Америка, да, то есть нам постоянно как бы говорили об этом, вся пропаганда была этим насыщена, то там у них все нормально. Но чем больше вот мы начинаем наблюдать, ну, благодаря интернету, благодаря как бы всем вот этим средствам массовой информации, которые новые, и мы начинаем наблюдать за США и за Европой, и мы приходим, ну, как-то я прихожу потихоньку к выводу, что у них то же самое. Может быть, в других областях, там, но бардак такой же. То есть точно такая же непрофессионализм. Точно так же эти полубезумные старики рвутся к власти. И по-настоящему от этого, наверное, становится грустно. Потому что если раньше была эта вера, что хоть где-то все в порядке, если мы сейчас напряжемся, то все будет хорошо, то сейчас какой-то меня окутывает пессимизм. Что
вас
везде
окутывает.
Край.
А.
Да, везде край, да.
Я поняла, вот. Да, принято. Спасибо. Вот человек в целом разочаровался. Ну и такое, наверное, случается. 7373-948 — это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Говорим о личной жизни лидеров Соединенных Штатов Америки и о том, как болезни, семейные конфликты влияли на вот эту американскую политику и как они сейчас могут повлиять. То есть как могут повлиять вот эти вот... вот эти вот, в частности, инциденты с Хиллари Клинтон. Потому что Дональд Трамп очень долго молчал, ну, 3 дня, и запретил своему штабу вообще каким-то образом комментировать. Потом вышел и сказал, я сомневаюсь в ее способности провести здесь час на этом митинге. Это мое мнение, но я сомневаюсь. То есть он говорит, ребята, эта женщина нехорошо себя чувствует. Может быть, подумайте еще раз. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Алло, здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Руслан зовут.
Да, Руслан.
Хотел бы поговорить действительно по поводу предвыборной кампании.
В Америке?
Считаю, что... Да, конечно.
Да. У нас день тишины. Да.
Ну, нет, мы не будем баллотироваться, мы не будем никого агитировать.
Про Америку, да-да-да, про Америку.
Конечно, только хорошо. Про Америку. Ну, понятно, что и Клинтон, и Трамп, они являются всего лишь навсего представителями интересов кланов.
Это можно, смотрите, сразу вас поправлю. Это вы можете это воспринимать как угодно, но я спрашиваю конкретно. У вас наверняка сложилось во время хода предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки какое-то представление о том, какой Трамп и какая Хиллари Клинтон, как основные претенденты на этот пост.
Конечно.
Потом Клинтон уходит, падает в обморок, потом она возвращается, говорит, ребята, я еще сильная, пусть мне 70, но я сильная.
Она не протянет нового срока, я точно знаю. То есть все понимают прекрасно, что человек уже достаточно в таком возрасте. Это дело не для женщины. Это дело только для мужчины.
Подождите, это дело не для женщины в таком возрасте или это дело в принципе?
Это далеко идущая программа, чтобы она на каком-то сроке смогла, или вполне возможно, что уйдет. Она не представляет интерес.
Не представляет интерес. Я поняла. Абсолютно. Да, спасибо.
Она не сможет протянуть два срока, это точно знаю.
Два срока, один хотя бы сможет.
Конечно, даже один срок она не протянет.
И один срок она не протянет. Я поняла, скептически настроен наш слушатель и говорит о политической судьбе Хиллари Клинтон. Просто интересно сейчас, сравните возраст исключительно сейчас, одну секунду. Так, она в 47-м родилась, значит, ей будет 70, а Ангела Меркель, вот интересно. Ангела Меркель. Просто на секунду, сколько лет? 54-го года. Да, 7 лет разницы, наверное, все-таки это существенно. К нам пришел политолог и американист Виктор Алевич. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Мы со слушателями начали обсуждать вот эти события, которые вокруг Хиллари Клинтон разворачиваются. Ее обморок, потом ее молчание трехдневное, потом возвращение, ее речь, что она такая сильная, она справится и так далее. С вашей точки зрения, вот вообще эти события, каким образом могут отразиться на расстановке сил в американской политической, вот сейчас президентской борьбе?
Конечно же, здесь этот вопрос можно разделить на два. Угу. Во-первых, имеет значение, разумеется, состояние здоровья каждого из кандидатов. Во-вторых, вопрос о лжи. То есть, с одной стороны, американские избиратели оценивают кандидатов в том числе и по такому критерию, как способность исполнять свои обязанности как минимум 4 года. И, разумеется, любые вопросы или сомнения по поводу состояния здоровья вселяют некоторую тревогу. А во-вторых, есть такой вопрос, как говорит ли Хиллари Клинтон и ее соратники по избирательной кампании, говорят ли они правду, и всю правду о ее состоянии здоровья. То есть вот даже если судить по тому инциденту, который произошел в Нью-Йорке 11 сентября, изначально ее соратники Хиллари Клинтон, ее сотрудники сказали, что у нее был солнечный удар, и только через несколько часов им пришлось признать, что она больна пневмонией. Более того, пневмония была диагностирована еще предыдущую пятницу. Однако, если обратить внимание на проблемы со здоровьем Хиллари Клинтон, можно, нетрудно заметить, что она падала в обморок уже не один раз. То есть и в 2009 году, находясь на посту государственного секретаря, и через несколько лет снова, есть запись, которую легко можно посмотреть в YouTube, где она взбирается по трапу в самолет, и уже в салоне самолета буквально падает. Угу. И ее поднимают сотрудники авиационной службы, авиалинии. Неужели она все это время болела пневмонией? Это, безусловно, вызывает вопросы. Угу. Разумеется, все это влияет на избирателей, на тот выбор, который избиратели сделают в ноябре в ходе общенационального голосования в Соединенных Штатах. Однако, надо сказать, что на Хиллари работает административный ресурс, на нее работает поддержка истеблишмента как демократической партии, так и республиканской партии, потому что политические и бизнес, истеблишмент, бизнес-элита США заинтересованы в сохранении статус-кво. Они не заинтересованы в серьезном реформировании американской системы.
Ну, понятно же, что все-таки идти совсем уж врозь с интересами публики, пусть даже и весь истеблишмент за тебя, но это как-то не по-американски.
Ну, почему же? Это очень по-американски. Вполне. Это очень по-американски, да, конечно, и... Более того, можно вспомнить о Хиллари Клинтон, не первый кандидат в президенты, который пытается скрыть реальное состояние своего здоровья. Можно вспомнить президента Рузвельта, одного из известнейших американских президентов, который шел на четвертый срок в годы Второй мировой войны. Уже в состоянии, по сути, он был инвалидом, он был уже близок к смерти. И его состояние здоровья, оно сохранялось в тайне от американских избирателей. Он был избран на четвертый срок и вскоре после этого скончался и был заменен на вице-президента Гарри Трумэна. Можно вспомнить о Кеннеди, президенте Кеннеди, который страдал от серьезных болей в спине, у него были проблемы с позвоночником, он принимал целый ряд медикаментов, которые влияли в том числе на его способность исполнять свои обязанности. Все это скрывалось от американских избирателей. Другое дело, что сейчас, сегодня мы живем в так называемом 24-часовом новостном цикле, когда пул журналистов буквально, скажем так, в осаде держит основных кандидатов. И вот скрыть подобные инциденты, подобные тому, что произошло 11 сентября, уже значительно труднее.
Но здесь интересный момент по поводу вообще личной жизни лидеров Соединенных Штатов и о том, как и болезни, будь то болезнь, будь то какой-то семейный конфликт, вообще влиял на американскую политику и влиял на карьеру, естественно, отдельно взятого политика. Ну, то есть вот именно роль семьи, роль личной жизни в карьере американского политика, насколько она весома?
Она достаточно весома, можно... Опять же, судить по ситуации в 90-е годы, когда разразился скандал с Моникой Левински, и это привело, в свою очередь, к импичменту бывшего президента Билла Клинтона в Нижней палате Американского конгресса, в Палате представителей.
Я понимаю, одно дело, да, палата представителей, когда они принимают решение, но они принимают решение исключительно, скажем так, посоветовавшись, грубо говоря, с заинтересованными лицами или шли на поводу у публики, которая говорит, что ж такое президент и жене не верен, и отрицает все и так далее.
Надо сказать, что Соединенные Штаты, по сравнению с другими западными странами, это достаточно пуританское общество, где особенно в американской провинции, за пределами крупных американских мегаполисов, там, где живут так называемые real Americans, то есть настоящие американцы, для которых Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Голливуд — это все такое нечто чуждое, такие города вавилонского типа. Надо сказать, что в этих регионах люди придерживаются действительно такое, как минимум, имеют желание придерживаться пуританской морали, хотят видеть президента в качестве президента человека, который хотя бы на словах и, как бы скажем так, на поверхности придерживается каких-то моральных принципов.
Ну, пасторов же не избирают никаких, ну, представителей церкви, то будь то...
Пасторов не избирают то есть на данный момент, однако вот надо сказать, что в последние несколько избирательных циклов пасторы, в том числе, активно участвовали в политической борьбе. Можно вспомнить о бывшем губернаторе штата Арканзас Майке Хакаби, протестантском пасторе, который активно участвовал в президентской кампании как в качестве кандидата. И не первый раз уже. Можно вспомнить о Пате Робертсоне, тоже протестантском пасторе, у которого своя, в общем-то, свой телеканал есть. Он активно участвовал в президентской гонке в 80-е годы. Но даже с участием или без участия кандидатов-пасторов, скажем так, поддержка церкви, поддержка южных баптистов и евангелистов на американском юге, поддержка афроамериканских церквей играет ключевую роль в формировании вот базы, избирательной базы того или иного кандидата. Угу. Поэтому можно заметить, как часто Хиллари Клинтон, например, выступает в афроамериканских церквах. Можно отметить, что даже Дональд Трамп, который не рассчитывает на голоса афроамериканцев, тоже появился в афроамериканской церкви, выступал там. То есть вот голоса верующих, они очень важны. И надо сказать, что, конечно же, присутствует как фактор, скажем так, в любом подобном скандале, связанном с личной жизнью политика, президента или другого государственного деятеля, присутствует как фактор, скажем так, реакции общества, так и, разумеется, заинтересованность тех или иных сил в каком-то результате, да, то есть либо в оказании давления на президента или другого государственного деятеля, либо в каком-то ином результате.
Ну вот, возвращаясь к самой известной истории, начиная с 90-х годов, это Билл Клинтон и скандал с Моникой Левински. Вот там были какие-то все-таки, как вы думаете, шансы? И в какой момент, точнее, не так даже, в какой момент вот все это завернулось и привело в конечном итоге к импичменту?
Да, вообще скандалы, связанные с семьей Клинтона, они начались еще до того, как Билл Клинтон, собственно, стал президентом США. Уже когда Клинтон был губернатором штата Арканзас, ходило немало слухов о его коррумпированности, о коррумпированности юридической фирмы, связанной с Хиллари Клинтон. Было немало информации о его внебрачных связях. И когда в ходе первой избирательной кампании Билла Клинтона, еще в самом начале 90-х годов, появились уже женщины, которые стали заявлять о том, что они бывшие любовницы Билла Клинтона. Ему удалось, надо сказать, очень технично в ходе избирательной кампании и так поработать со своим имиджем и в такой мере облить грязью этих женщин, что это, скажем так...
Им перестали верить.
Да, совершенно верно. Это не помешало ему избраться президентом США. Его даже называли «the comeback kid», то есть вернувшийся мальчик. Да? То есть человек, на которого уже в начальный период избирательной кампании уже никто не надеялся на его, никто не рассчитывал на его победу, но он смог этот эффект, скажем так, перейти этот барьер и вернуться в полной мере в гонку и победить Джорджа Буша-старшего в то время. Но эти скандалы продолжали преследовать семью Читу Клинтона. Это были скандалы, в том числе связанные с, скажем так, продажей там, недвижимости в Арканзасе. Опять же, скандалы, связанные уже с пребыванием Клинтона в Белом доме, так называемый Travelgate, а также другие моменты, связанные с деятельностью Клинтона уже на посту президента. И республиканцам, которые на тот момент контролировали, а республиканцы — это оппозиционная партия на тот момент, они контролировали американский конгресс, имели там большинство. И под их давлением Министерство юстиции США назначило независимого прокурора Кеннета Стара.
Давайте на этом прервемся, Виктор, потому что нам нужно на новости уйти. У нас в гостях Виктор Алевич, политолог и американист, программу «Хроники». Через 5 минут продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У нас в гостях Виктор Алевич, политолог и американист. Пока шли новости, естественно, я задала вопрос по поводу того, смотрел ли наш гость «Карточный домик» и насколько все похоже на настоящую, реальную политическую американскую культуру. Но вы говорите... Вы говорите, что очень похоже.
Да, снят «Карточный домик» очень хорошо. И на самом деле произведение, по которому он, в общем-то, снимался, касалось британской политики изначально и британского премьер-министра. Потом оно было, скажем так, сценарий был модифицирован под Америку. И очень качественно написан. Действительно, многое из тех, кто смотрит этот сериал, вот уже следующий сезон скоро на подходе, могут многое понять, смогут многое понять в американском политическом менталитете, угу, о некоторых аспектах американской политической культуры.
По поводу Билла Клинтона, и мы закончили с вами на уже работе прокурора над расследованием. Что дальше?
Да, и вот в 90-е годы Министерство юстиции США под давлением республиканцев в Конгрессе назначило независимого прокурора Кеннета Стара, который стал заниматься скандалами вокруг четы Клинтонов, вокруг действующего президента. И вот сама история с личной жизнью Клинтона, она изначально не касалась, она не была в поле зрения расследования, но прокурор был достаточно таким въедливым, стремился найти любую грязь на Билла Клинтона, и в конце концов ее нашел. В ходе одного из допросов, депозиции, подловил Билла Клинтона на том, что тот заявил, что как бы он отрицал любые отношения с Моникой Левински. Этому предшествовало, и вот на этом отрицании, то есть на лжи под присягой, было, собственно, и построено обвинительное заключение, а затем импичмент президента. Надо сказать, что вот этому, вот этой истории с Моникой Левински, ее раскрытие, предшествовала череда таких любопытных инцидентов. Собственно, как эта история вышла на свет? У Моники Левински была в Белом доме. Моника Левински, надо сказать, была стажеркой в Белом доме, молодой девушкой. У нее была в Белом доме подруга по имени Линда Трипп. Она была сотрудницей администрации, сотрудницей Белого дома. Чуть позже Линда Трипп была переведена работать в Пентагон. Однако их отношения, вот такие дружеские, в кавычках, они сохранились. И порой Моника Левински звонила Линде Трипп и рассказывала, как-то делилась разными проблемами в личной жизни, в профессиональной. Линда Трипп записывала эти разговоры, затем передала записи этих разговоров вот прокурору, независимому прокурору Кеннету Стару, который, в свою очередь, уже на базе этого строил свою беседу
так с женщинами секретами делиться.
С Биллом Клинтоном. И вот дальше была история с импичментом. Это версия такая официальная. Есть и конспирологические версии, которые говорят о том, что были третьи заинтересованные стороны. В 90-е годы очень активно шел процесс, мирный процесс на Ближнем Востоке. Билл Клинтон был одним из его, скажем так, основных...
интересантов?
Да, он пытался повторить, скажем так, подвиг, если можно так выразиться, Джимми Картера, которому удалось достичь соглашения между израильтянами и египтянами в конце 70-х годов в Кэмп-Дэвиде, когда Израиль вернул, в конце концов, Синайский полуостров Египту. И вот Биллу Клинтону очень хотелось тоже прослыть таким миротворцем. Однако израильтянам давление американцев не нравилось, очень не нравилось. Билл Клинтон, американская администрация давила на Тель-Авив с целью получить какие-то уступки, уступки в пользу палестинцев. И существует конспирологическая версия о том, что израильские интересы в Соединенных Штатах, израильское лобби организовало вот такую историю с Моникой Левински, чтобы отвлечь на несколько лет администрацию Клинтона от активной политики на Ближнем Востоке.
Даже если допустить, что это была тщательно спланированная какая-то операция, и просто вот эта ситуация с Моникой Левински, она, скажем так, попадала в необходимый сценарий. Правильно ли я понимаю, что скандалы и какие-то интрижки у женатого президента Соединенных Штатов Америки, это посерьезнее, и это может привести к импичменту, нежели какой-то, я не знаю, коррупционный скандал?
Это зависит, опять же, во-первых, от заинтересованных сторон. Вот мы сейчас можем наблюдать за тем, как Хиллари Клинтон, несмотря на целую череду коррупционных скандалов, которые ее продолжают преследовать, которые связаны с фондом Клинтона, со всей деятельностью Хиллари Клинтон, несмотря на все эти скандалы, которые, в общем-то, детали которых буквально каждый день появляются в американской прессе, в том числе мейнстримной прессе, несмотря на все это, Хиллари Клинтон продолжает оставаться кандидатом, и более того, кандидатом, которого поддерживает американский истеблишмент, скажем так, элита, политическая и бизнес-элита США. Почему? Потому что они заинтересованы в том, чтобы в данном случае проиграл Трамп, чтобы Трамп не стал следующим президентом, и готовая закрывать глаза на все там, прегрешения Хиллари Клинтон и дать ей путь, открыть ей путь в Белый дом. И, следовательно, можно говорить о том, что какие бы, будь это коррупционные скандалы или проблемы в личной жизни, если есть заинтересованная сторона в ту угу. как бы в плюс или в минус, это влияет на то, как те или иные скандалы разворачиваются и как из этих скандалов выходит тот или иной политик или государственный деятель.
То есть компромат копится, а вот что выстрелят лучше, там и выбирают.
Да.
7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы нашему гостю. Алло. Алло.
Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Москва.
Да, пожалуйста.
А вот у вас нет такой точки зрения, что это будет первая женщина-президент, и это будет ее величайшее достижение в жизни, несмотря на все болезни, возраст и прочее, прочее, прочее?
Спасибо, принято.
Ну, несомненно, для Хиллари Клинтон...
К чему она стремится?
Это президентство, это то, к чему она стремилась, можно сказать, всю жизнь. Еще тогда, когда Билл Клинтон был ее супруг губернатором штата Арканзас, еще до того, как Билл Клинтон стал губернатором штата Арканзас, и она возлагала на него большие надежды, угу. хотела использовать его в качестве такого трамплина, чтобы самой стать президентом. И, разумеется, если Хиллари Клинтон победит угу. 8 ноября, для нее это точно станет вершиной ее достижения в ее политической жизни.
7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Скажите, вот, да, у меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Значит, в отношении...
Клинтон.
Клинтон, да. Хиллари Клинтон. Надо вам, знаете, что посоветую? Поднимите материалы, интереснейшие с 70-х годов. Там есть они литература, то есть наши корреспонденты передавали. Она завалила бывшего президента Никсона, она будучи юристом. И он сказал, что берегитесь эту даму, она такого еще натворит. Вот она натворила в Ливии. Я, конечно, думаю, что она будет президентом. Она всеми фибрами, то есть всеми клещами доползет до Белого дома.
Весь наш разговор все равно, хоть и историческая программа, но сводится к тому, а выиграет Клинтон или не выиграет Хиллари Клинтон.
Ну, к сожалению, для России у Хиллари действительно, благодаря, вот в первую очередь, благодаря поддержке американской политической и бизнес-элиты, у нее наилучшие шансы на победу на выборах. В том числе потому, что как бы ни проголосовали американские избиратели, как бы они ни проголосовали 8 ноября, американская политическая система выстроит результаты выборов так, чтобы победила Хиллари Клинтон. Но мы как бы уже были свидетелями того, как в ходе выборов в самом начале 2000-х, когда, совершенно верно, когда Джордж Буш-младший был соперником Ала Гора, Ал Гор получил больше голосов избирателей, но победил благодаря решению Верховного суда США, где находилось больше республиканцев, победил Джордж Буш-младший. И поэтому... В такой ситуации, когда американская элита готова использовать любые инструменты и механизмы в их распоряжении для того, чтобы обеспечить победу Хиллари Клинтон, можно ожидать любых фальсификаций, фабрикаций, вбросов на этих выборах. Это, можно сказать, что это одна из самых грязных, уже даже на данный момент, это одна из самых грязных кампаний в послевоенной истории США. Мы можем вспомнить историю, кстати, которая уже вышла наружу, историю с, собственно, праймерис в Демократической партии, когда избирательная кампания Хиллари Клинтон использовала полный инструментарий, включая фальсификации, для того, чтобы победить и опередить своего основного соперника, сенатора Берни Сандерса из штата Вермонт. И вот если, когда мы, как бы это уже не какая-то конспирология, мы можем смотреть, обратить внимание на раскрытую переписку электронную, где сотрудники аппарата Демократической партии друг с другом обсуждают, как завалить ее соперника Берни Сандерса. Можно ожидать подобных фальсификаций и в ходе общенациональных выборов.
7373-948, это телефон прямого эфира. Александр Черкун пишет, что болезнь Клинтон неожиданно добавила новую интригу в ход предвыборной кампании, и это в значительной мере повлияет на выбор людей. В какую сторону время покажет?
Ну, разумеется, как правило, болезнь кандидата играет против кандидата, потому что, опять же, как уже было сказано раньше, избиратели оценивают кандидатов в том числе по такому критерию, как способность исполнять свои обязанности на ближайшие 4 года. И если кандидат болен, и тем более есть сомнения в том, в правдивости, скажем так, информации о здоровье кандидата, о состоянии здоровья кандидата, разумеется, все это влияет негативно на того кандидата, который вот оказался в такой ситуации, в данном случае на Хиллари Клинтон.
Вы можете привести в пример какого-нибудь американского президента, который, например, старался вот табуировать тему собственной личной жизни и вообще, что связано именно с его домом?
Вы знаете, конечно же, раньше, когда в 19 веке, например, когда доступ СМИ к офису президента, к государственным деятелям был значительно более ограничен. Это удавалось американским президентам, другим государственным деятелям намного лучше. Можно вспомнить, например, такого известного американского президента, как Авраам Линкольн, который страдал от депрессии, порой выходил из активной политической жизни мог уйти там на дни, там, на недели. И при этом американские СМИ, конечно же, это никак не отражалось в американских СМИ. Только позже, уже когда были вскрыты документы, там, переписка, были собраны воспоминания современников после его гибели, вот стало понятно, в каком состоянии на самом деле находился Линкольн. Разумеется, как уже говорилось, Кеннеди пытался скрыть и успешно скрывал уже в 60-е годы 20 века свое тяжелое состояние здоровья, те проблемы, которые он испытывал, ту жуткую боль, там, да, вот, связанную с болезнью позвоночника. То есть целый ряд американских президентов пытались скрыть свое состояние здоровья. Кому-то это удавалось лучше, кому-то хуже. Но вот в данном случае эти проблемы со здоровьем у Хиллари Клинтон вскрылись еще до ее избрания, и мы увидим в ближайшее время, какой эффект это будет иметь на выбор американских избирателей.
7373-948 — это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир, вопрос.
Да, вы знаете, Рокфеллер заявил, говорит, мир уже готов к переходу к мировому правительству, поэтому какая разница, как демократы, республиканцы, курс, так сказать, Америки не изменится, во всяком случае, то есть как бы как убивать детей и женщин.
А по теме вопрос можете задать, или у вас только реплика?
Ну, я вот слышал, что, допустим, кто выходит из синагоги в чепчике, тот и станет президентом, правда?
Ой, 7373-948, телефон прямого эфира. Если вдруг, уважаемые слушатели, вы забыли каким-то образом тему программы, напомню, личная жизнь лидеров Соединенных Штатов и как это влияет на их политическую карьеру и вообще на жизнь, политическую жизнь государства. 7373-948. Вопросы не по теме, отбиваю сразу же. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте,
как вас зовут?
Светлана.
Да, Светлана, пожалуйста, слушаем вас.
Я хотела бы сказать, что выборы очень хорошо были показаны в Симпсонах.
Где, да, еще раз, простите?
В Симпсонах.
В Симпсонах, так.
О том, как главный герой пришел в кабинку для голосования и начал нажимать на кнопку выбранного им кандидата, но на экране отражался все равно Обама. То есть, как бы ты ни голосовал, все запрограммировано так, что все равно будет тот, кто нужен. В этом и есть суть американских выборов электронных.
Суть американских электронных выборов. Господа, опять призываю вас вопросы по теме задавать. Вы уже все поставили диагноз американской политической культуре, вообще американской политики. Безусловно. Но я вас призываю по теме задавать вопрос, пожалуйста. 7373-948. Мы же с вами в начале программы обсуждали болезнь Хиллари Клинтон и как это может повлиять. Поэтому я вас призываю задавать вопросы, которые касаются какой-то личной жизни президентов, то, как оно влияло и так далее. 7373-948. Ну, не буду же я мастер-класс вам давать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, а Компартия США кто-нибудь участвует в выборах?
Компартия. Да, что-то было такое,
действительно,
по-моему.
В Соединенных Штатах существует коммунистическая партия, так называемая CPUSA. В годы Холодной войны она поддерживалась Советским Союзом, нашей страной. Там постоянно, каждые 4 года выдвигался 70-е, 80-е годы Гэс Холл, ее генеральный секретарь. Позже он скончался, и вот уже после развала СССР, после окончания Холодной войны, Компартия, собственно, перешла на такие, можно сказать, социал-демократические формально позиции. Она поправела, и теперь каждые 4 года поддерживает официального кандидата Демократической партии. То есть вот она поддерживала и в 2008 году официально, и в 2012 году кандидатуру Барака Обамы, а вот сейчас поддерживает кандидатуру Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что эти кандидаты, разумеется, в принципе, ни к коммунизму, ни к социализму, даже к социал-демократии не имеют никакого отношения, но это, в принципе, уже такая партия, которая обслуживает интересы одной из мейнстримных, одной из основных партий, в данном случае Демократической партии, и таким образом нивелирует способности своих сторонников, возможности своих сторонников проявлять какую-то независимую политическую активность. То есть все устремления вот этих диссидентов американских, которые поддерживают Компартию, они в любом случае все переходят в поддержку Демпартии.
Возвращаясь к значению семьи в жизни политиков, про табуированных каких-то, про президентов, которые пытались табуировать личную жизнь, поговорили. А какие президенты активно использовали свою личную жизнь, семью, жен, именно в том, чтобы каким-то образом продвинуться, прийти к власти, укрепиться во власти и так далее? Кого бы вы выделили?
Надо снова, можно вспомнить Кеннеди, который был молодым президентом. У него была красивая жена Джеклин Кеннеди, которая была очень популярна в Соединенных Штатах. Маленькие дети. И, разумеется, вот этот имидж молодого президента с симпатичной женой и маленькими детьми, он, конечно же, работал на имидж Кеннеди, имидж, который до сих пор актуален в американской политической жизни, как такая мифологема, как такой некий идеал. Несмотря на то, что, опять же, ходили слухи об изменах Кеннеди, о других проблемах, но вот этот некий Кэмелот, да, вот этот идеал, он сохранился в памяти американцев с положительной стороны. Можно говорить о том, что...
Только американцев или это даже во внешней политике активно?
Даже во внешней политике. Конечно же, это используется и во внешней политике. Можно говорить и о, собственно, действующем президенте Бараке Обаме, который пришел к власти, вот он избирался в ходе кампании 2008 года. И вот то, что у него была супруга, маленькие дети, конечно же, Мишель Обама играла тоже очень активную роль в избирательной кампании, как такая, скажем так, имидж крепкой семьи, он играл ему на руку. Более того, можно сказать, что вот ситуация, в которой оказалась чета Клинтонов в 90-е годы в связи со скандалом Моники Левински, Хиллари Клинтон удалось эту ситуацию в какой-то мере в положительное такое русло, в свою сторону повернуть. Она оказалась, ее стало многим американцам, особенно американским женщинам, просто жаль. Да, то есть вот эта женщина, которой приходилось, первая леди, которой приходилось, несмотря на вот эти отвратительные, громкие на всю страну скандалы с изменами ее мужа, ей приходилось стоять около своего мужа, поддерживать его и быть лояльной, пережить все это. Это вызвало некоторого, скажем так, степень и жалости, да, и восхищения. Восхищение, особенно со стороны американских женщин, со стороны американских феминисток. И это сыграло ей на руку.
Ну, потому что она стала восприниматься какой-то такой железной Хиллари, фактически.
Да, в том числе.
207-й говорит, что мы не поймем влияние личной жизни, так как не понимаем реальную способность президентов оказывать влияние на политическую стратегию США. Но это же известная история, что когда оценивали... продолжают оценивать шансы Дональда Трампа, говорят, что даже если допустить, он приходит к власти, повернуть кардинально всю огромную бюрократическую машину Соединенных Штатов Америки все равно не получится.
Ну, конечно же, свита делает короля, и президент в США — это такой менеджер в каком-то смысле политической жизни, но это очень влиятельный менеджер. И, разумеется, на этом посту элита хочет видеть своего человека, человека, которого легко контролировать. Лишние проблемы американской элите не нужны. Поэтому избран будет тот кандидат, который устраивает американскую политическую элиту.
7373948 это телефон прямого эфира. Данико подписывается так. А вот Рузвельт с начала 20-х годов болел полиомиелитом. Как к этому обществу относилось? Его карьере разве это мешало? Может быть, офф-топ, но все же.
Это хороший вопрос, на самом деле. Рузвельт, несмотря на свое тяжелое состояние здоровья, вот несмотря на полиомиелит, которым он болел с детства, он, можно сказать, титанические усилия предпринимал для того, чтобы казаться, выступать в качестве такого сильного, в том числе физически сильного человека перед американскими избирателями. Я действительно был очень сильным человеком с такой сильной волей, волевым очень политиком был. И ему это удавалось, вот как я уже говорил, вплоть даже когда он уже был в действительно инвалидном состоянии, то есть когда у него уже были проблемы не только с передвижением, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой, и проблемы с другими аспектами его здоровья. Даже тогда, когда он уже находился буквально при смерти, ему все равно удалось переизбраться на четвертый срок.
Ну, потому что скрывалось это от общества или нет? Просто, ну, сложно представить, что если человек, его ведут под руки, и он там трясет клюкой и говорит, я все равно смогу, но, наверное, общество хочет увидеть все-таки какого-то такого продвинутого, молодого, жизнеспособного политика.
Конечно же, полиомиелит не скрывался от общества, потому что это было просто невозможно скрыть. Ну, да. Он показывался, да, в инвалидной коляске, в том числе мы знаем известные фотографии, где встречаются Рузвельт, Черчилль, Сталин. И Рузвельт, конечно же, находится в инвалидном кресле. То есть это как раз секретом ни от кого не было, что он болел.
В таком положении.
Да,
в
таком положении. Это, конечно, ни от кого не скрывалось. И вот этот момент он смог, скажем так, этот барьер, вот барьер инвалидности определенный, он смог переступить через него благодаря своей силе воли, благодаря своим ораторским способностям, своим импульсу вот, политической борьбы, который у него был. А с другой стороны, те проблемы, которые уже привели к его смерти незадолго после его избрания на четвертый срок, они, конечно же, от американских избирателей в годы войны скрывались. Потому что это уже проблемы были, которые, очевидно, вели только к фатальному, уже, там, летальному исходу. И, конечно же, американские избиратели уже посмотрели бы по-другому на кандидата, который скоро умрет, скоро уйдет в мир иной. Но в ходе войны, конечно же, американское руководство использовало все возможности для того, чтобы сохранить того кандидата, который уже находился в Белом доме, и не менять коней на переправе, так сказать.
373-й говорит, президент, который пришел к власти, автоматически становится бумией по Конституции. Здесь, наверное, вопрос возникает, а насколько субъективен и вообще персонализирован президент в Соединенных Штатах, даже в восприятии самой публики. Ну, то есть выдвигает партия, то есть он, скажем так, он остается вот субъектом, именно человеком конкретно взятым, или это какое-то уже нечто большее становится для американцев?
Ну, для американцев президент — это лидер их страны, это человек, который задает направление стране как во внутренней, так и во внешней политике. Это человек, который обращается к американцам в ходе всех основных национальных праздников.
Человек,
это
который может болеть в том числе.
Человек, который может болеть, это человек. Да,
человек.
Надо сказать,
все-таки
это человек. Это не механизм, это человек. И это человек, который действительно каждый год проходит медицинское обследование, и результаты этого обследования становятся публичными, как минимум та часть, которую сам президент, его окружение считает нужным разглашать. Да? То есть обычно, вот если мы говорим о Бараке Обаме, вот уже там каждый год в течение 8 лет делается подобное медицинское заключение, и каждый год говорится одно и то же, что он в прекрасном состояние здоровья, в общем, состояние здоровья прекрасное и замечательное.
Будут ли публиковать действующий кандидат в президент? Вот посмотрим, как это повернется. Спасибо, Виктор Олевич, у нас был в гостях, политолог и американист. Виктор, спасибо, что пришли.
Спасибо.